Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 3, стихи с 17 по 21. Как стать целеустремленным в служении. Часть 2.
Я думаю, что многие из нас, читающие это слово дома, «Послание к филиппийцам», и слушающие проповеди по этой книге, могли заметить, что и во второй главе, и в третьей главе Павел призывает церковь к максимализму в служении Господу. Павел призывает быть посвященными Богу по максимуму. И самое интересное для нас, друзья, состоит в том, чтобы задаться следующим вопросом. Как быть максималистом? Или перефразировать его и сказать иначе, что нужно для того, чтобы быть максималистом в служении? Павел не просто говорит, будьте целеустремленными, будьте посвященными, трудитесь, жертвуйте. Сказав так, он далее объясняет, что для этого нужно. Он поясняет, как стать целеустремленным в служении. И здесь очень важны два момента. Первый, мы говорили о нем в прошлый раз, и об этом говорит послание филиппийцам очень много. Необходимо быть приверженным Божьим людям. Взгляните на минуточку, откройте на минуточку вторую главу. Вы помните, здесь с 5 стиха по 11 Павел приводит пример целеустремленного, жертвенного, посвященного Христа, который настолько отдал себя в служении Богу, который настолько был максималистом в служении Богу, что умер на кресте. Это максимальная самоотдача, когда вы отдаете свою жизнь ради дела Божьего. И наш главный пример – Христос. Он максимально отдал себя, Он умер на кресте. Далее Павел приводит пример самого себя. 17 стих, 18, 2 глава. Он говорит, «Я соделываю жертвою за жертву». Он напоминает филиппийцам о том, как жертвенно он служил им. Он сравнивает себя с чашей вина, пролитой, которую проливали на жертву в языческих церемониях. А филиппийцев он сравнивает с жертвой, которую приносят Богу. Павел как бы говорит, «Я проливаюсь на вас, как чаша вина, дорогие мои филиппийцы». Он говорит, «Моя жизнь, мои силы, мои дары, мои таланты, мои способности, все это я посвящаю служению вам». Это максимальная самоотдача в служении. Второй пример – это здесь. Третий пример – Тимофей, стих 19-23. Он приводит пример Тимофея, который был также жертвенным, посвященным человеком, который отдал себя делу Божьему. И Павел говорит, «Я не имею никого равного сердного, такого, как он». Четвертый пример – Епафродит. Епафродит, 2 глава, стих 25-30. Тоже человек, абсолютно посвятивший себя в служении. Он настолько был посвящен, взгляните на 30 стих, что за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности свою жизнь. Это четыре примера – Христос, Павел, Тимофей, Епафродит. Четыре примера жертвенных, посвященных людей. В 3 главе он еще раз, Павел еще раз говорит о том, что он отверг надежду на плоть и стал абсолютно посвященным Богу. Стих 12, 13, 14. В 14 он говорит, «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, друзья, приведя массу примеров посвященных жертвенных людей и включив себя в число этих примеров, в 17 стихе Павел прямо призывает – «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Итак, первое, друзья, первое, что нужно, что Павел видел важным для церкви, что Павел считал необходимым для того, чтобы люди были посвященными, целеустремленными в служении, он говорит, будьте привержены Божьим людям, следуйте правильному примеру, следуйте примеру посвященных людей и не следуйте примеру непосвященных. Стих 18-19. Он говорит, следуйте примеру посвященных, потому что много есть непосвященных. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Вот что нужно, друзья, для того, чтобы быть посвященным целеустремленным служением. Во-первых, нужно быть приверженным Божьим людям. И второе условие, соблюдение которого необходимо для того, чтобы быть целеустремленным в служении, нужно быть приверженным Божьим ценностям. Итак, о приверженности Божьим людям мы достаточно подробно говорили с вами в прошлый раз. Надеюсь, вы помните, да? И сегодня мы поговорим о приверженности Божьим ценностям. Будем читать послание к Филиппийцам, 3 глава, стих 20-21. Вот эти стихи станут объектом нашего пристального внимания сегодня. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот что нужно, друзья, для того, чтобы быть целеустремленным в служении, посвященным. Направление нашей жизни, целеустремленность нашей жизни, посвященность нашей жизни обращены, знаете, куда? Куда направлен вектор вашей жизни? Куда вы вкладываете все свои силы, средства, таланты, ресурсы? Куда? Знаете, куда? Туда, где находятся ваши самые дорогие ценности, сокровища. Иисус сказал на Нагорной проповеди, помните? Матфея 6:21. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что такое сердце? Это мысли, желания, стремления, чувства. Сердце следует за сокровищами. Наши мысли, желания, стремления, чувства следуют туда, где находятся наши самые огромные богатства. Богатство нашего разума, нашего сердца. То есть основной вектор нашей жизни направлен туда, где хранятся наши сокровища. Хотите узнать, что человек ценит больше всего? Вот если вы хотите узнать, что ценят ваши ближние больше всего, знаете, как об этом узнать? Посмотрите на их жизнь. Обратите внимание, чему они больше всего посвящают свои силы. Спросите их, о чем они больше всего думают, говорят, что больше всего ценят. То, чему человек более всего посвящает, показывает, где находится его богатство. На земле или в небесах? Максималисты в служении Богу. Знаете, почему Павел был такой максималист? Почему Эпафродит жизнь свою опасности подвергал? Ему что, жить не хочется, как другим? Почему Христос отдал свою жизнь? Почему он царем быть не захотел? Почему он от всего отказался? В чем секрет такой целеустремленности? Секрет в том, что их богатства находились не здесь, а там. Если бы их главные сокровища были здесь, они бы были вялыми, ленивыми, нецелеустремленными, безразличными, такими апатичными к Божьему делу, людьми. Когда вы встречаете таких людей, вялых, апатичных, нецелеустремленных, в беге ради уподобления Христу, удовлетворенных частичным послушанием, удовлетворенных частичной посвященностью, удовлетворенных частичной жертвенностью, знаете, почему они такие? Они не видят красоты небес так ясно, чтобы изо всех сил стремиться к ней. Они увлечены земными ценностями более, чем это необходимо. Короче говоря, если мы хотим, чтобы наш опекаемый или церковь была более жертвенной, более посвященной, более целеустремленной в служении Господу, как этого достичь? Самый лучший путь, один из лучших путей состоит не только в том, чтобы направить людей за правильным примером, но и в том, чтобы показать церкви красоту, славу, величие небес. Нам нужно сегодня увидеть красоту, славу, величие, превосходство небес. Нам нужно сегодня поразмышлять о красоте неба, небесных ценностей. И тогда, если вы увидите, это же нужно еще увидеть, друзья. Вам нужно сейчас напрячься, вам нужно сейчас сконцентрировать свой разум, чтобы увидеть красоту неба. Ведь можно смотреть, как сказано у Исаии, и не видеть, слухом слышать и не верить. Нужно сейчас внимательно посмотреть в Слово и увидеть красоту небес. И если вы увидите, ваша посвященность Богу будет совсем другой, более целеустремленной. Итак, для того, чтобы стать целеустремленным в служении, Эта посылка. Необходимо быть приверженным небесным ценностям. Что же это значит? Для ответа на этот вопрос обратимся к нашему тексту. Первое, друзья. Посмотрите, что Павел говорит в первой части 20 стиха. Наше же жительство где? На небесах. Быть приверженным небесным ценностям – это значит помнить о своем небесном гражданстве. Греческое слово, переведенное на русский язык как «жительство», в оригинале имеет значение «гражданство». Другими словами, Павел говорит, а мы граждане неба. Он противопоставляет себя людям, описанным в стихе 18 и 19. Они были земные до мозга костей. Они жили как граждане этой земли на 100%. А мы, настоящие верующие, в противоположность этим максималистам в земном, мы максималисты в небесном, мы граждане неба. Я хотел бы обратить ваше внимание, что такое сравнение было очень, очень понятным для филиппийцев. Потому что сами филиппийцы жили в городе, который был римской колонией. И любой гражданин города Филиппы становился автоматически, получал автоматически огромную привилегию. Он становился гражданином Рима, Римской империи. Это очень высоко, это очень было ценно. И он помнил об этом. И создавалась такая ситуация, когда человек, родившийся в Филиппах и выросший в нем, становился автоматически гражданином Рима, хотя сам, может быть, никогда в городе Риме-то и не был. Он никогда не был в этом городе, но он уже гражданин Рима. И вы знаете, многие жители города Филиппы вели себя как граждане Рима, я говорил об этом в прошлый раз, подражали их традициям, обычаям и так далее. Так что филиппийцы очень легко понимали, почему Павел использует слово «гражданство». Потому что гражданством римским многие гордились. Многие хотели вести себя как гражданин Рима, быть образованным, цивилизованным в том понятии, развлекаться как граждане Рима. Павел говорит, а мы, у нас есть еще более высокое гражданство. А высшего гражданства тогда не было. Самая великая, могущественная империя была римской. Не было Советского Союза более мощной империи. Не было Соединенных Штатов Америки более мощной империи. Не было Великобритании и так далее. Самое высокое гражданство римское. Им люди гордились, и казалось, что выше этого нет. Павел говорит, есть. А мы, граждане неба. Более высокое положение у нас, которое дает больше прав и налагает определенные обязанности. Итак, верующий человек должен осознавать себя не просто гражданином какой-то страны, жителем какого-то города. Верующий человек должен осознавать себя в первую очередь гражданином неба. Я гражданин неба. Наше же жительство, наше гражданство на небесах. Но что такое небо? Что такое небеса? Нам нужно разобраться с этим вопросом, и следующие 20, 30, а может быть 40 минут мы уделим этому вопросу. Что такое небо? Что такое небеса? Ведь для людей порой небо – это что-то абстрактное, размытое, далекое, скучное, нереальное или полуреальное. А земная жизнь реальная, конкретная, иногда радостная. Нам нужно переломить эту ситуацию. Нам нужно увидеть небо более ярким, чем земную жизнь, более реальным, чем земную жизнь. Итак, что такое небо? Небо – это место конкретное или, может быть, просто состояние разума? Я сейчас дам определение, и в течение следующих 20-30, может быть, 40 минут буду это определение пояснять. Итак, небо – это место. Первая, как бы, часть определения. Вторая часть определения, в котором вездесущий Бог пребывает особым образом. Третья часть определения – наиболее полно раскрывая свою личность. И четвертая часть определения. И богатство своей благодати. Небо – это место, в котором вездесущий Бог пребывает особым образом, наиболее полно раскрывая свою личность и богатство своей благодати. Итак, небо – это не просто состояние разума, друзья. Небо – это конкретное определенное место. В Евангелии от Иоанна 14:2 Иисус сказал, «Я иду приготовить что? Место вам». Небо – это определенное, конкретное, удаленное от земли место. Небо – это не просто конкретное место, но это место, в котором Бог присутствует особым образом. Бог, вездесущий Бог, Он присутствует везде, не так ли, да? Он присутствует на земле, Он присутствует даже в аду, да? От Бога никто никуда не скроется. Бог даже в аду видит страдания нечестивых, слышит их голос и так далее. Но на небесах Он присутствует особым образом, таким, каким Он не присутствует больше нигде. В книге пророка Исаии 66 глава 1 стихом сказано: «Небо – престол мой». В Евангелии от Матфея 6:9 Иисус учит молиться, молитва «Отче наш», Он говорит: «Отче наш, сущий». Где? На небесах. Небеса – место особого присутствия Бога. Итак, наша формулировка развивается. Небо – это место, в котором вездесущий Бог пребывает особым образом. Далее. И не просто это место, где Бог пребывает, вездесущий Бог пребывает особым образом, а это место, где Бог наиболее полно раскрывает свою личность. Бог раскрывает свою личность в истории Израиля. Бог раскрывает сегодня свою личность в творении, да? Мы можем видеть Бога добрым, благим, в Его дарах благодати. Бог раскрывает свою личность, я уже сказал, в Слове Божьем, это прежде всего. И мы имеем какие-то знания о Боге. Но наиболее полно свою личность Бог раскрывает в небесах. Что это значит, друзья? Это значит, что наши небесные познания будут бесконечно выше наших земных познаний о Боге. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, стихом 12 сказано, 1 Коринфянам 13:12, «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». В оригинале, друзья, сказано не сквозь тусклое стекло, а через отражение. Дело в том, что Коринф, город Коринф, ну, прежде всего, вы знаете, что зеркала, стеклянные зеркала были изобретены всего лишь несколько сот лет назад, и раньше не было стеклянных зеркал. И самыми лучшими зеркалами вот в те времена считались зеркала, изготовленные в Коринфе. Это были зеркала из бронзы. Брали бронзу, хорошенько ее шлифовали, натирали и смотрелись в изображение бронзового зеркала. И вот это отражение, которое человек видел в бронзовом зеркале, оно, конечно, было не таким, как мы сейчас видим в зеркале стеклянном. Так, да? Оно было таким тусклым, туманным, неясным. И Павел сравнивает наше земное познание Бога с тем изображением, которое мы видим в зеркале, тусклым, туманным, неясным. А небесное познание Бога он сравнивает с тем, что мы видим, вот смотря лицом к лицу, контрастно, ярко и понятно. Так что наши небесные познания о Боге будут бесконечно выше наших земных познаний. Процесс познания Бога начинается на земле и будет продолжаться всю вечность. Итак, мы уже отметили несколько положений нашей формулировки. Небо – это место, во-первых, во-вторых, в котором вездесущий Бог пребывает особым образом, в-третьих, наиболее полно раскрывая свою личность. Ни в одной библейской школе, ни в одной семинарии вы не получите таких глубоких познаний о Боге, которые получает человек, который попадает в небеса. Мы здесь учимся, познаем. Кто-то попал в небо и закончил все школы и семинарии мгновенно. Небо – это место, где Бог максимально раскрывает свою личность. Нигде нет такого богопознания, как в небесах. Четвертая часть нашего определения – Бог не просто пребывает в небесах, являет себя особым образом, раскрывает свою личность, но и в небесах Бог изливает, обильно изливает богатство своей благодати. Здесь, на земле, вы можете наслаждаться благодатью Бога. Мы наслаждаемся красотой природы, благоуханием цветов, пением птиц, радостью общения, радостью брака. Больше всего мы наслаждаемся радостью спасения. Так, да? Но в небесах Бог являет богатство своей благодати, красоту своей личности так обильно, что по сравнению с земным это намного-намного превосходит. На земле мы пьем, словно из ручья, понемножечку зачерпывая рукой. Небеса – это словно, знаете, огромный поток, под которым ты стоишь, и Бог изливает на тебя всю вечность богатство своей доброты, любви и благодати. То есть небо – это место, где вездесущий Бог присутствует особым образом, наиболее полно раскрывая свою личность и наиболее максимально, если хотите, являя богатство своей благодати. И о богатстве благодати, о том, как Бог являет богатство своей благодати, мы поговорим еще немножечко. Библия сообщает нам кое-что о благодати, о богатстве благодати небес. Библия сообщает нам о благословении небес. Как Бог будет являть богатство благодати? Мы многого не знаем, но то, что учит Библия, мы знаем. Мы знаем, что в небесах Бог будет являть богатство своей благодати хотя бы в том, что там не будет никаких последствий греха. Откровение 21.4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Друзья, вообще никто не будет болеть, не будет больниц. В небесах нет больниц. Никто не будет умирать. В небесах нет кладбищ. Не будет несчастных случаев, там не нужна скорая помощь и так далее, МЧС. Не будет плохого настроения, там не нужны антидепрессанты, там не нужно как-то искусственно разогревать себя. Небеса, место – это всегда радость, всегда радость. Здесь у нас бывает, как люди говорят, полоса белая, полоса черная. Где-то мы рады, где-то мы унываем. Небо – это сплошная белая полоса. Всегда хорошее настроение, и от лучшего оно становится еще лучшим. Нет никакого уныния, вообще никакого. Ни мгновения уныния. Абсолютная, постоянная, бесконечная радость, которая увеличивается от мгновения к мгновению. Здесь на земле, я уже сказал, радость меняется горем, мир войной, выздоровление болезнью. Небо будет сплошной белой полосой, черных полос там не будет никогда. Другое благословение небес, и самое главное благословение небес. И мы сейчас еще много перечислим, но это общение. И самое главное общение с Богом, со Христом. Восхитительное, захватывающее общение с Богом. Подумайте только, мы лично увидим Христа, мы сможем подойти к Нему, мы сможем даже прикоснуться к Нему, мы сможем лично говорить с Ним, мы сможем пасть перед Ним ниц, поклоняясь Ему как Богу, и Он действительно Бог и человек одновременно. Радость близкого общения со Христом – самая великая радость небес. Небесное поклонение – величайшая радость. Здесь на земле, я думаю, даже сегодня, когда мы пели гимны, когда мы слушали пение, когда мы прославляли Бога, здесь на земле мы испытываем радость от истинного поклонения Богу. Так, да? Но там, в небесах, она увеличится в бесконечное количество раз, я думаю. Во много-много раз радость небесного поклонения. Итак, радость небес, общение с Богом, также общение с миллионами спасенных. Во-первых, мы можем общаться друг с другом, мы всем будем совершенными людьми, никто не будет друг на друга обижаться, не будет никаких конфликтов, ни на кухне, нигде, ни в каком служении, ни в хоре, никакого напряжения, любовь, дружба, благодать. Идеальное общение друг с другом. Идеальное общение со святыми всех времен, со святыми Ветхого Завета, со святыми века Церкви, со святыми, пришедшими от великой скорби, с теми, кто спасется в тысячелетнем царстве. С любым. Вы можете знакомиться ежеминутно с разными людьми, десятками, сотнями, тысячами, миллионами людей. У вас будет совершенная память, вы будете всех их помнить. Я знаю, что вы не знаете имена всех людей в церкви. И тогда и на небесах у вас будет совершенная память, вы будете запоминать и помнить всех людей, с которыми познакомились. Вы можете подойти и поговорить с кем угодно. Хотите с Адамом, с Авраамом, с Моисеем, с Ноем, с кем хотите, с Петром, с Павлом. Пожалуйста, пожалуйста, говорите. Пожалуйста, идите к ним в гости, общайтесь. Вы можете говорить с Лютером, с Кальвином, с Спержином, с кем хотите, с Августином, со всеми святыми века церкви. Еще одним благословением небес будет музыка. В небесах будет музыка. Откровение, 5 глава, стих 9, сообщает нам о том, что спасенные люди поют. Они поют гимны, поклоняясь Христу. Только представьте себе, миллионы спасенных людей в совершенных телах поют совершенную музыку, звучит совершенная музыка, они поют совершенными голосами, к этому хору присоединяются ангелы. Здесь, на земле, нам не всякая музыка нравится. Кому-то нужно громче, тише, кому-то такая мелодия, другая. И там будет музыка, которая будет удовлетворять всех. Совершенная музыка, которая будет захватывать не только наш разум, но и все наши чувства. Вы знаете, в небесах будут чувства, да? Все наши чувства будут захвачены и обострены этой музыкой, этим пением максимально. Ибо только такое поклонение может радовать Бога. Вялое поклонение, безрадостное, безразличие к Слову Божьему, отвратительно, мерзость для Бога. Если вы участвуете в поклонении с полным равнодушием, безразличием, если вы слушаете слово с безразличием, это мерзость перед Богом. В небе такого не будет. В небе будет абсолютная радость, удовлетворение, удовольствие и все наше естество. То, что сказал Бог, люби Господа Бога всем, первая заповедь, всем сердцем, всей душой, всем разумением, всем естеством, разумом, чувствами. Все должно быть напряжено максимально, поклоняясь Творцу миров, и таким будет небесное поклонение. Еще одним благословением небес будут небесные дары благодати на небесах. Вообще небеса – это бесконечное удовольствие. Удовольствие, которое не заканчивается. Иисус говорил, что мы будем есть и пить на брачной вечере Агнца. Слово Божие говорит, вернее, Откровение 19:9, что мы будем есть и пить на брачной вечере Агнца. В Луки 22:18 он говорил ученикам, что они будут с ним пить вино в Царстве Небесном, как он им и обещал. Возможно, это относится к тысячелетнему царству. Но точно в небесах мы будем вкушать плоды от древа жизни, Откровение 22:2. Плоды от древа жизни прекрасные, восхитительные плоды. Ни один фрукт, ни одно удовольствие земли, я уверен, физическое удовольствие земли, не может. И даже, я уверен, все вместе взятые физические удовольствия земли не могут сравниться с удовольствием, даже с одним удовольствием небес, даже с вкушением этого плода от древа жизни. Я уверен, что Бог, мы, помните, проходили с вами, Бог, Он даятель удовольствий, да? Вот сами поразмышляйте, если вот на этой грешной земле, проклятой земле, мы живем в грешных, неискупленных телах, если мы здесь получаем удовольствие от фруктов, овощей, вкуса жареного мяса, запаха цветов, на проклятой земле мы получаем удовольствие, так, да? Какое же мы удовольствие будем получать в будущей жизни на святой, совершенной земле, воспринимая вечное удовольствие Бога своими совершенными телами? Бог, дающий нам все обильно для наслаждения здесь, с радостью изольет на нас благословение небес, удовольствие небес гораздо более обильно, чем Он это делает сейчас в мире греха. Небольшое здесь замечание. У людей, я думаю, это тактика сатаны, состоит в том, чтобы у людей сложилось ложное представление о небе. Люди смотрят на каких-то законников, монахов, на их унылое поклонение, как они уныло, безрадостно поклоняются Богу, какую-то рутину, какой-то ритуал соблюдают уныло, так несчастно. Люди смотрят на это и говорят, какой ужас. И эти люди встают после своего вот этого вот действа и говорят, так будет всю вечность. И люди в ужасе содрогаются. И не хотят в такую вечность. И поэтому они посвящены земному. И поэтому они мыслят, как здесь Павел говорит, как эти неверующие люди. Но это обман сатаны, друзья. Это неправда, это ложь. Небеса – это место, где Бог, место радости, где Бог изливает благодать свою. Небеса – это не монастырь, это не законническая какая-то секта. Небеса – это богатство милости, благодати, любви и радости святого Бога. Дьявол обманывает и говорит, святость измеряется унылостью человека. Чем более человек унылый, недовольный, тем более он святой. И чем он более радостный в Боге, тем он менее святой. Это обман сатаны, все наоборот. И небеса – место радости, потому что это место святости. Подумайте только, друзья, Бог был бы очень добр к нам и очень милостив, если бы Он нас спас и просто поставил на краю озера Огненного. Чтобы мы смотрели туда, как эти проклятые навечно грешники, которые не захотели обратиться ко Христу, как эти проклятые грешники кричат день и ночь от боли, от мук совести и физических мук в новых телах, когда они кричат в этом озере огненном с бесами, с демонами, с сатаной, с Гитлером, Сталином, со всеми этими тиранами, маньяками, террористами.
богохульниками, фарисеями, законниками, прикрывающимися христианством, когда они кричат там Иуда Искариот, и все предатели, и они кричат там от боли. Это ужас, если бы мы стояли на краю озера Огненного всю вечность, понимая, как они мучаются, и радуясь тому, что мы не там, это было уже прекрасно. Не так ли? Но Бог так не сделал. Он дал нам богатство благодати в небесах. Он нас осыпал своей любовью и милостью. Вместо этого Он одарил нас удовольствиями и радостью небес, главным из которых является вечное общение с Ним. Давайте продолжим перечислять благословения небес. Еще одним благословением небес будет небесный город. Откровение 21 глава. Бог уничтожит эту землю, сотворит новую землю, и на этой новой земле будет всего лишь один город. На нашей земле множество городов, сотни, тысячи городов. На новой земле будет один город. Но очень-очень большой, очень большой. На земле нет ни одного города. Даже если бы все столицы крупнейших городов мира соединить, они бы были в тысячи раз меньше небесного Иерусалима. Длина, ширина и высота этого города равны между собой и составляют приблизительно 2250 километров. 2250 километров в длину, в ширину и в высоту. Это 12 тысяч стадий, приблизительно 2250 километров. Этот город, скорее всего, имеет форму куба и 2250 километров в высоту. Это огромный город. Если бы он находился на нашей, этой земле, то он бы возвышался, вот, наверное, как мой палец сейчас над микрофоном, над землей. Ну, может быть, немножечко меньше. И земля бы не могла вращаться, и центр тяжести был бы совсем нарушен. Поэтому новая земля должна быть большой, чтобы этот город свободно находился на нем. Площадь этого города превышает площадь Москвы, одного из крупнейших городов мира, в 5000 раз и составляет 5 миллионов квадратных километров. Иисус ушел на небо, чтобы готовить там для нас. И в этом городе, знаете, что там есть? Там есть для нас квартиры. Там есть жилище для нас, комнаты. Иисус ушел, чтобы готовить. Иоанна 14 глава, он говорит, в доме Отца Моего обителей много. Обители – это места, обитания, комнаты, или, говоря современным языком, квартиры. Я иду приготовить место вам. Иисус готовит вечные квартиры для каждого из своего, из своих избранных. И вы знаете, это будут прекрасные квартиры. Это не хрущевки, друзья, нет, нет. И не квартиры даже улучшенной планировки какой-то. Это чудесные, небесные, светлые квартиры, которых приготовил сам Бог. Не просто верующие братья сделали ремонт от души. А Бог сотворил квартиру, вы представляете, что это должно быть что-то, что восхищает нас абсолютно. Евреям 11.10 сказано, что этот город сделан по проекту Бога, которого художник и строитель Бог. Город, которого художник и строитель Бог. Разные части города изготовлены из драгоценных камней разного цвета. В этом городе всегда светло, потому что светом является сам Бог. Посреди города течет река с кристально чистой водой, символизирующая непрерывное течение вечной жизни, исходящей от вечного Бога. По двум сторонам этой реки растет древо жизни, плоды которого мы будем вкушать. Наслаждение от вкушения этих плодов будет увеличивать радость пребывания в небесах и напоминать о радостном даре вечной жизни. Этот дар вечной жизни исходит от Бога, и река, написано, течет от престола Божьего, который является даятелем всего доброго и прекрасного. Об этом сообщает 22 глава Откровения. О небесном Иерусалиме сказано: «Сие скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними». Откровение 21.3. В современном переводе этот стих звучит так: «Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми». В общем, Бог построил для нашей совместной жизни удивительный город, который поражает наше воображение. Мы были с моей супругой в хорошем, очень красивом магазине, большом, там светло, очень чисто, там гранит на полу и так далее. И я сказал ей, это жалкое подобие небесного Иерусалима. Друзья, и небеса удовлетворят все наши самые лучшие стремления. Ну, например, мы стремимся к уютному, спокойному дому. И вы знаете, небеса названы домом. Когда жена известного миссионера Дэвида Ливингстона умерла, он записал в своем дневнике: «О, Мэри, Мэри, как долго мы мечтали о тихом доме! Господь, конечно, успокоил тебя, забрав еще лучший дом». Они никогда не имели дома, они все время скитались, переезжали с одного места на другое, жили в ужасных условиях, они мечтали о доме, как никогда его не имели. И в небесах их стремление абсолютно удовлетворено. Бог приготовил лучший дом там для них. Мы стремимся к красоте. Нам приятно наблюдать красоту природы, нам приятно прогуляться по чистой улице, по красивому парку, по красивой набережной. И небеса абсолютно красивы, они названы раем, то есть прекрасным садом. Мы стремимся к безопасности, и небесный город будет абсолютно безопасен. Ворота его не будут закрываться днем, а ночи там не будет. Открытые ворота указывают на полную безопасность, отсутствие любых угроз, преступлений, бедствий и так далее. Еще одним благословением небес будет наше положение. Откровение 22, 5, вторая часть стиха. «И будут царствовать во веки веков». Мы царствовать, мы будем в положении царей. Мы достойны, мы будем править всем Божьим творением согласно Его замыслу. Еще одно благословение небес, небесные награды. 1 Коринфянам 3, 14. «У кого дело, которое строил, устоит, тот получит награду». Награда за труд на земле, величайшее благословение. Верным пасторам Петр обещает 1 Петра неувядающий венец славы. Награда будет увеличивать наслаждение небес еще больше. Вы знаете, друзья, тема неба очень обширная тема. Я готов говорить о ней много и много. Это действительно то, что захватывает. Я сказал братьям, я на этой неделе на небесах побывал. Я действительно изучал эти все вещи. Я могу вам так мало сказать из того, что я изучил. И честно, мне хочется еще продолжать, но я вижу, что уже половина двенадцатого, и у нас еще два пункта здесь. Поэтому мы должны перейти ко второму пункту. Но прежде чем мы перейдем, все-таки еще одно замечание и немного практического применения. Небеса порой представляются нам или кем-то из людей как место лишенного творческого труда. Ну, такое все статическое, нет движения, нет прогресса. А мы знаем, что человек получает удовольствие, одно из величайших удовольствий, от творческого труда, правда, да? Он пишет музыку, пишет стихи, пишет какие-то книги, я не знаю, машины ремонтирует, дома строит. В общем, где-то он себя выражает, и в этом получает удовольствие. Так, да? Так вот, знаете, небеса – это место служения Богу, место труда ради Господа. И наслаждение от самореализации себя в этом труде, в небесах, будет бесконечно больше, чем то, что человек чувствует здесь. В Откровении 22:3 сказано, что мы будем служить Христу. В притче о талантах, Матфея 25, 14, 30, сказано, что наградой за верное служение на земле будет расширение возможностей для дальнейшего служения в небесах. Так что в небесах мы будем трудиться и служить Господу. И удовлетворение, наслаждение от того, что мы будем видеть плоды и результаты этого труда, будет еще одним благословением небес. Один из современных богословов, очень авторитетных, достаточно авторитетных и влиятельных, пишет о небесах. Возможно, люди будут трудиться над целым рядом всевозможных исследований по технологическому, творческому развитию творения, показывая таким образом всю полноту совершенства их творения по образу Божьему. Друзья, подумайте только. Какой огромный потенциал Бог заложил в это творение. Хотя оно проклято. Оно проклято, а в нем уже огромный потенциал. Для того, чтобы выработать энергию для освещения нашего города, ну, может быть, на час, нужно миллионы лошадей, которые бы обслуживались миллионы людей, чтобы они вращали какую-нибудь большую динамо-машину. Но что дают технологии нам? Когда люди узнали, что при расщеплении атома выделяется такая огромная энергия, то достаточно небольшого кулечка, обогащенного урана, для того, чтобы выделялась такая же энергия. Вы видите, какой огромный потенциал заложен в творении. Нужно просто знать технологии. А что сегодня, какое развитие получила генная инженерия? космические технологии и так далее. В общем, все это Бог заложил в своем творении. Мы просто познаем это, находим. Я объяснял своему ребенку эти вещи вчера. Представь, ты пришел в комнату, где разложены игрушки разные, спрятаны, и к части конструкторов. И ты не знал, и тебе было скучно в этой комнате много-много лет. Потом ты нашел одну игрушку и радуешься. И тебя сделали великим человеком, потому что ты ее нашел. Ты великий ученый. Потом ты нашел еще две части конструктора, собрал их, и у тебя еще получилась одна игрушка. И ты еще радуешься. Но кто заложил все это? Это кто-то все спрятал. Ну, даже не спрятал, просто положил. Точно так же и технологии, которые мы сегодня познаем. Все это заложено Богом. И это чудеса. Если бы вы 50 лет назад поговорили с кем-то по мобильному телефону, если бы 200, вас бы точно зажгли, как еретика, или 300. То действительно чудеса, технологии. Технологии. Кто придумал технологии? Кто заложил технологии? Бог. В этом творении заложен огромный потенциал. Мы используем его минимально, друзья. И я думаю, что на небесах, в этом прославленном творении, когда мы будем находиться в прославленном теле, мы будем постоянно познавать новые и новые технологии, которые бесконечно будут выше этих земных. И даже самый скромный обитатель небес в своем разуме будет бесконечно превосходить Менделеева, Эйнштейна, Паскаля, кого хотите, и так далее, всех вместе взятых. Мы сможем познавать и видеть, какой потенциал заложил Бог в творении. Когда мы будем видеть этот потенциал, мы будем больше и больше прославлять Даятеля всех благ, всех технологий и так далее. Итак, небо – прекрасное место. Я говорил это все для того, чтобы вы любили небеса. Я хочу, от всей души хочу, чтобы вы были целеустремленными, жертвенными, посвященными Богу. И этого не произойдет с вами, если ваши ценности, самые дорогие ценности, будут на земле. Если они на земле, то вектор вашей жизни будет направлен к ним. И Павел показывает филиппийцам красоту небес. Я говорил сегодня о красоте небес сейчас. Для того, чтобы вы направили вектор вашей жизни к небесам, к славе небес, чтобы имя его прославлялось, чтобы слава была его. Для этого нужно радоваться небесам, восхищаться небесами, любить небеса. Тогда мы только сможем быть посвященными и целеустремленными Богу. Тот, кто захвачен красотой небес, кто постоянно помнит о своем небесном гражданстве, сможет, не обращая внимания на все земные ценности, обольщение, искушение, быть посвященным небу. Это и есть целеустремленность в служении Господу. Переходим ко второму пункту. Нас интересует теперь вторая часть 20 стиха. Вторая часть 20 стиха. Наше жительство, наше гражданство на небесах, вторая часть 20 стиха. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? Быть приверженным небесным ценностям – это значит ожидать грядущего Христа. Ожидать грядущего Христа. Павел говорит «ожидаем». Переведенное так слово в оригинале означает «ожидать с нетерпением». Грамматика передает оттенок страстного, но сдержанного ожидания. Мы для того, чтобы быть целеустремленным в служении, нужно жить, ежесекундно ожидая восхищения церкви, которое может произойти в любой момент. Христос придет, чтобы взять церковь от земли. Это неожиданное событие, Матфея 24:42. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Целеустремленность происходит от постоянного ожидания Христа. Ждете ли вы Христа с нетерпением? Кто Он для вас, долгожданный Спаситель или непрошенный гость, угрожающий всем вашим планам? Хотели бы, чтобы Он пришел сейчас, прямо сейчас? Если ваши ценности в небесах, вы хотите. Вы с радостью жаждете Господа, который придет и доставит вас к вашим ценностям. Но если ваши ценности на земле, то вы не хотите, чтобы Он пришел, потому что Он заберет вас от ваших ценностей, если вы вообще христианин. А так, в принципе, вы так и останетесь с ними и увидите, как они сгорят здесь в дни великой скорби. Вот и все. Если мы ждем Христа, если наши ценности там, то мы ждем, когда же Он придет и доставит нас к нашим ценностям. Мы хотим этого. Если наши ценности здесь, то мы не хотим с ними расставаться, поэтому восхищение – нежелательное событие в этот период жизни. Ленивые люди, не посвященные Богу, являются такими, потому что не осознают себя гражданами неба и не ждут грядущего Христа. Они его не ждут. Нет, они не отрицают, что это хорошо когда-то, но сейчас им это не нужно. Рассмотрим теперь 21 стих. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все». Третий пункт нашей проповеди. Быть приверженным небесным ценностям – это значит ожидать преображенного тела. Уничиженное тело. Посмотрите на свое тело. Ну так, бегло, на руки. Вообще, осознайте себя. В теле, вы человек в теле. Так вот это тело Павел называет уничиженным. Ваше тело уничиженное. В подсрочном переводе с греческого текста сказано «тело низости». Ну, идея кротости, позора какого-то. Слово, переведенное как «уничиженное», в греческом означает «униженное», «незначительное». Вот каким является ваше земное тело, ну и мое в том числе. Разрушающееся, подверженное болезни, умирающее каждую минуту ваше тело, умирает, движется к смерти, по нисходящей. Знаете, что Господь сделает с этими телами? Он, как сказано здесь, преобразит, в подстрочном переводе сказано «видоизменит». Он нас переоденет. Ту оболочку мы скинем, как грязные лохмотья, и оденемся в прекрасный костюм. Каким это будет новое тело, здесь сказано, сообразным, то есть соответственным славному телу воскресшего Христа. И осуществит Бог это переодевание, преображение нашего тела, той уже силой, как сказано в конце стиха, которую Он действует и покоряет все себе. Об этом сказано в 1 Коринфянам, 1 Коринфянам 15, 51-52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Во мгновение ока, скорость, с которой мы моргаем. Мгновение ока, очень быстро. Раз, раз, и произошло восхищение, произошло преображение наших тел. Что мы знаем об этом новом теле? Во-первых, оно не будет подвержено болезни, тлению, смерти. Я сказал уже, на небесах нет больниц, нет врачей. Никто не болеет, никто не стареет, тело не разрушается. Во-вторых, оно будет прекраснее земного тленного тела, но аналогично ему. Оно будет прекраснее, но аналогично. То есть мы будем узнавать друг друга, как апостолы узнавали воскресшего Христа. В-третьих, хотя оно и названо в 1 Коринфянам 15:44 духовным, не подумайте, что мы будем призраками. Это тело реальное, к нему можно прикоснуться. В этом теле Христос даже вкушал пищу с учениками. Они думали, может быть, это призрак. Он говорит, пожалуйста, вы можете прикоснуться к нему, можете меня осязать. Потому что это реальное, реальное. Это то тело более реальное, чем это. Вы здесь, в этом теле, где-то лежите, отдыхаете или идете, и думаете, сон это или не сон, витаминов не хватает вам. Там такого не будет. Там очень ясное восприятие реальности в новом теле будет более ярким, чем наше восприятие реальности в этом слабом, разрушающемся теле. Что еще, я думаю, можно здесь добавить, чтобы вы понимали, что наше переодевание из одного тела в другое не изменяет основную сущность нашей личности. То есть тело, видимо, тело, вот это тело, оно не является частью нашей личности. Например, вы знаете, что даже вот эти земные тела, каждые 7 лет обновляются. Каждая клетка нашего организма. За 7 лет, в общем, у вас полностью новое тело. Но вы же продолжаете осознавать себя тем, кто вы есть. Даже если вам 70 лет, и ваше тело уже 10 раз обновилось, вы же остаетесь той личностью, которой были. Не так ли, да? И даже подходя к зеркалу в пожилом возрасте, удивляетесь. Ну, даже выгляжу как пожилой человек, а чувствую себя как юноша. То есть наша личность не меняется. Тело, видимо, не является частью личности. Ну, все святые сейчас находятся в небесах, и они там находятся без тела, да? Это тело у них разрушилось, его закопали в землю, а новое прославленное они еще не получили. Они получат момент восхищения церкви, если речь идет о церкви. Момент восхищения святых Ветхого Завета, если речь идет о них. Так вот, в небесах святые находятся вообще без тела, без, ну, может быть, временное какое-то у них есть тело. Я не хочу сейчас в эту богословскую плоскость уходить. Но ясно, что земного у них тела нет, и прославленного еще тоже нет. Но они остаются реальными личностями, они осознают себя. В Откровении 6, 9, 10 сказано, что они говорят с Богом, пришедшие от великой скорби. Говорят с Богом, говорят, ну, когда ты уже будешь мстить за нас, за нашу кровь, пролитую этими нечестивыми людьми? И это как раз совсем близко они подошли к той точке, когда Бог собрался излить свой гнев в дни великой скорби. Итак, умирая, расставаясь с земным телом, человек остается самим собой, той же личностью, которой был. Когда Господь преобразит наши тленные, уничиженные, незначительные земные тела, когда мы облечемся в новую, прекрасную, вечную оболочку, мы останемся теми же личностями. Никто не станет другой личностью.
Знаете, какую можно здесь подобрать аналогию? Здесь можно подобрать аналогию с переодеванием. Ой, кстати, я снял пиджак, да? Я же остался самим собой. Я же не стал другим человеком. Я остался самим собой, так, да?
Точно так же, когда мы снимем эту ветхую одежду, ветхую оболочку, мы останемся самим собой.
И когда мы облечемся в прекрасный костюм, ну, который, новое тело, которое можно сравнить с прекрасным костюмом, вечным, будем продолжать оставаться той же личностью. Идентификация нашей личности остается неизменной, независимо от того, в земном теле, без тела ожидаем восхищения или в преображенном теле мы живем. Так что, друзья, это ободряет. Ободряет ли это вас? Ободряет ли это вас? Я думаю, да. Устав от слабости этого земного тела, от его болезней, от того, что мы видим, что оно разрушается, мы ожидаем новое прославленное тело, совершенное тело, которое будет способно исполнить все для Господа, что Он не пожелает. Как это помогает быть целеустремленным в служении? Как ожидание прославленного тела помогает нам быть более жертвенными максималистами в служении Христу? Вот как. Как только наша надежда на воскресение колеблется и ослабевает, мы тут же склоняемся к земным ценностям, наша посвященность небесному ослабевает. То есть, если вы очень любите земное тело и верите в то, что оно у вас есть, верите, что у вас есть земное тело, и при этом не стремитесь к небесному телу и как-то сомневаетесь, что оно будет у вас, что ли, то это значит, что вы будете вялым, ленивым, непосвященным Господу человеком. И наоборот, чем сильнее уверенность в грядущем воскресении, тем более жертвенно и посвященно мы служим Христу. В конце 4 главы 2 послания Коринфянам Павел говорит о том, что его тело разрушается, он умирает. Он говорит 4:16, внешний наш человек тлеет. Он говорит, мое тело разрушается. И он здесь говорит не просто о процессе старения, не только о процессе старения, но он здесь говорит о своем служении, которое приближает его смерть. Он здесь говорит о том, что я в своем служении изнашиваю свою эту оболочку более, чем если бы я не был так посвящен. То есть его посвященность, он был посвящен служению, и в результате этого его тело разрушалось более. Ха. Как можно быть посвященным служению, разрушать это тело, ведь его жалко? Может быть, не надо быть посвященным служению, а то тело будет быстрее изнашиваться, разрушаться, нервная система не в порядке и так далее. И в начале 5 главы Павел объясняет, почему он это делает. Потому он говорит, ибо знаем... 5 глава, стих 1, 2 Коринфянам, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Свое разрушающееся тело он сравнивает с хижиной, с палаткой, со временным жильем. Новое тело он сравнивает с вечным домом. И он говорит, по сути, философия Павла очень проста. Я максималист в служении. Да, мое тело разрушается, да, я ускоряю, приближаю свою смерть, я разрушаю свое тело, жертвами его избивали, он постоянно, ну, самая большая боль, переживание от них, от всех церквах, нервная система напряжена до максимума, мое тело разрушается, это так, я максималист, но почему? Потому что я знаю, что там меня ждет новое, воскресшее, прославленное тело. Поэтому я не экономлю эту оболочку, на служении Христу. Я не экономлю эту оболочку на служении Богу, потому что меня ожидает новая, прославленная, вечная оболочка. Вот, вот смысл конца 4 главы, начала 5 главы 2 послания Коринфянам.
Твердая надежда на воскресение производит максимализм в служении. Итак, друзья, для того, чтобы стать целеустремленным в служении, необходимо быть приверженным небесным ценностям. Помнить о своем небесном гражданстве, ожидать грядущего Господа, ждать преображенного тела. Где ваши ценности? Туда будет направлен основной вектор вашей жизни. Я хотел, чтобы сегодня вы увидели красоту, славу небес, чтобы вы направили основной вектор вашей жизни к небесам. И это и будет проявляться в максимализме для Господа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!